Нужна ли аскетика мирянам? На этот вопрос на наших уроках мы много раз отвечали утвердительно. Да, нужна, просто жизненно необходима. Но такая однозначность убеждает далеко не всех и не всегда. Как порой не убеждают ребенка аргументы родителей или больного доводы врачей. Вот говорит, например, врач пациенту, страдающему остеохондрозом, что даже самые лучшие обезболивающие противовоспалительные препараты лишь на время смогут улучшить его состояние. А для того, чтобы окончательно избавиться от болей, человеку надо изменить образ жизни и обязательно заниматься лечебной гимнастикой, то есть системой специально подобранных физических упражнений. Вот так же и святые отцы убеждают нас в том, что грех – это тоже болезнь, только болезнь души. И для исцеления нашей поврежденной грехом природы от нас также требуется и изменение образа жизни, и выполнение определенных духовных упражнений. А аскетика как раз и является таким целительным комплексом упражнений для души. Об этом на предыдущих уроках мы говорили со священником Валерием Духаниным и поясняли, что христианская аскетика позволяет и очищать, и возделывать бессмертную душу человека, и отсекать от нее все то, что мешает ей быть с Богом. А движущей силой аскетики является покаяние. И сегодня мы продолжим говорить о покаянии, не только как о направлении жизни, но и как об определенном духовном процессе, состоящем из нескольких взаимосвязанных этапов или ступеней. Давайте вспомним об этих составляющих покаяния. Их на прошлом уроке назвал отец Валерий. Первое – это осознание своего греха. Второе – это раскаяние, скорбь, сожаление о совершенном грехе. Третье – это исповедание греха. Четвертое – искупление греха. И, наконец, пятое – это исправление своей жизни. Помнить об этих этапах покаяния очень важно. Ориентируясь на них, человек всегда будет иметь возможность проверить свое внутреннее устроение и проследить, не упустил ли он чего-то важного в своей духовной жизни. Увидеть и осознать свой грех необходимо. Без выполнения этого условия о покаянии говорить не приходится. Но если при осознании того, что тот или иной поступок или даже мысль являются грехом, в сердце человека не родится раскаяние, не появится скорбь, сожаление о соделанном, то и в этом случае покаяния не будет. Чтобы Бог нас помиловал, прежде мы должны Его об этом попросить. Чтобы во время таинства исповеди нам были прощены наши грехи, мы должны просить прощения у Бога, но не вообще произносить «прости, прости», а проговаривать, за что именно мы просим прощения. Очень важно называть сам грех, чтобы и Богу, и нам было понятно, в чем мы каемся, за что просим прощения.
Таинство исповеди – это ведь не просто беседа с духовником, а это благодатное священное действие, и зачастую именно благодать Божия помогает нам увидеть наши грехи. Вот святые отцы приводили такое сравнение, что если в комнату не проникает свет, то в этой комнате ничего не видно. А когда туда падают солнечные лучи, то становятся видны даже мельчайшие пылинки, которые плавают в воздухе. Вот это почему так? И это сравнение, которое нам подсказывает. Вот когда человек ходит на исповедь, там действует благодать Божия. И благодать Божия, она как вот этот свет, начинает освещать глубины нашей души. И мы начинаем видеть свои грехи. То есть Господь подсказывает, в чем мы погрешаем, и поэтому, пока ты не начнешь ходить на исповедь, пока ты не начнешь заглядывать внутрь своего сердца, ты так и не научишься замечать за собой какие-то свои грехи, оплошности, несовершенства, проступки. Нужно сделать первый шаг. Но осознание своего греха недостаточно для покаяния. И поэтому вторая составляющая — это глубокое раскаяние, сожаление о своих грехах. Дело в том, что осознание греха, оно может осуществляться только вот в сфере ума, в рассудочной сфере. А ведь Господь смотрит на сердце человека. И недостаточно просто вот холодным умом представлять свои грехи. Нужно, чтобы еще и в сердце было действительно раскаяние. Вот вспоминается такой случай, это описывает известный духовный писатель 20 века, отец Александр Ельчининов. И как-то там проходила какая-то вот встреча православной молодежи, это все в эмиграции совершалось, и вот отец Александр говорил о покаянии, и потом подходит к нему один офицер и говорит: а там отец Александр исповедь совершал. И вот подходит офицер и говорит: «Батюшка, вы знаете, я свои грехи только умом осознаю. И мне абсолютно все равно, вот совершил я их или нет, потому что в душе у меня ничего нет. Вот как мне к этому относиться?» И тогда ему отец Александр говорит: «Вы знаете, сейчас у вас... ваша исповедь не имеет никакого значения, а давайте мы поступим так. Вот, поскольку вам абсолютно все равно, что вы совершили, то давайте завтра, когда начнется литургия, то в самом начале вы выйдете нам вон и открыто перед всеми расскажете про свои грехи». И этот офицер спокойно согласился. Пошел, подумал, что раз ему все равно, то вот он так спокойно расскажет об этом. Но когда он вышел на амвон, а люди-то собрались на литургию, и вот все собравшиеся прихожане смотрели на него с открытым сердцем, доверчиво, с открытыми лицами, и этот офицер, встав вот перед людьми, и в каком-то смысле став перед Богом, вдруг почувствовал в душе своей какое-то удивительное изменение, и он буквально расплакался, стоя на амвоне. Он произнес исповедание своих грехов, но произнес уже с глубоким внутренним чувством, то есть в нем проснулась душа. Вот этот пример, он чем для нас важен? Тем, что подлинное покаяние — это не просто вот рассудочное какое-то представление, что я там совершил. И поэтому, когда мы идем на исповедь, недостаточно, вот как, знаете, многие записывают на листочках, да, свои грехи, и потом идут, и получается, что они просто вот делают как бы такой отчет, как бухгалтерский отчет батюшки, что вот я и то, и совершил, и это, и потом идут и возвращаются к тем же самым грехам. А подлинное покаяние — это глубокое внутреннее раскаяние. Это вот то же самое, как если, скажем, ты обидел, оскорбил глубоко любимого тобою человека, причинил ему рану, и от этого тебе тяжело и больно. И вот тут надо понять, что нам нет никого ближе Бога. И каждым своим грехом, каждым своим грехопадением мы добавляем Христу раны на кресте, вот как об этом говорят святые отцы. Это еще один гвоздь, вбитый в раны Спасителя. И поэтому, когда мы идем на исповедь, нужно все-таки не просто вот рассудочно подходить к этому, а стараться, чтобы пробудилось наше сердце. Вот наше сердце почему часто молчит во время исповеди? Потому что мы стараемся сами вот как-то отодвинуть наше сердце куда-то подальше. Мы стараемся, чтобы совесть наша не очень так вот говорила. И мы часто на исповеди говорим в очень обтекаемых фразах. Повторяем одно и то же. И произносим вот какие-то общие фразы, к которым мы привыкли, и поэтому, естественно, сердце наше не откликается. И вот для того, чтобы покаяние было подлинным и исповедь была правильной, святые отцы рекомендуют следующее. На таинстве исповеди надо говорить то, от чего тебе самому бывает стыдно. Вот в чем стыдно признаться, вот с тем иди и говори на исповеди, и тогда твое сердце будет откликаться. Потому что если тебе стыдно, если твоя совесть работает, то ясно, что сердце уже задействовано. Вот это первое важнейшее действие сердца, когда мы испытываем стыд, когда у нас совесть нас обличает. И потому вот, когда идем на исповедь, нужно вглядеться, а в чем мне действительно стыдно? Вот что я боялся бы раскрыть на исповеди? И часто ведь люди действительно пытаются прикрыть какие-то свои грехи, отодвигают это куда-то на задворке, а говорят то, ну, в чем не стыдно исповедоваться. Там, раздражился, осудил, там, чревоугодием согрешил и прочее. Перечисление идет. Вот можно это все на компьютере записать, потом на принтере распечатать и каждый раз идти, и все будет одно и то же. Но душа, она пробуждается только тогда, когда мы вот раскрываем свою подлинную рану, вот то, что нам больше всего приносит духовного вреда. А это вот те страсти, с которыми зачастую очень трудно расстаться. И святитель Феофан Затворник пишет, что зачастую это те грехи, которые связаны с нашей какой-то вот половой сферой. Почему так? Потому что родовые функции, они очень живучие. Это то, что вот пронизывает человеческую природу. Люди разделены на два пола. И на протяжении всей жизни вот родовые функции, они постоянно проявляют себя и выражаются во всевозможных соблазнах. А человеку в этом очень стыдно признаться, потому что эта сфера такая интимная, и хочется про это говорить поменьше. Именно здесь враг более всего цепляет людей и старается их вывести из равновесия, постарается их вернуть в какие-то глубины греха. После этого человеку трудно на исповеди признаться. Вспоминается такой вот случай, описанный одним афонским автором духовном в XVIII веке. Записывается, как вот иеромонах с послушником, они совершали паломничество в город Иерусалим, и по пути там в одном городе была одна благочестивая женщина, которая храмы благотворила и отличалась добродетелями, но потом она впала вот в какой-то страшный грех, именно плотской грех. Ей было стыдно признаться священнослужителям, ну, просто вот прийти на исповедь, раскрыть себя, потому что тогда получается, что все увидят, что она вовсе не благочестива и неправедна. Вот это, кстати, здесь мы видим такое вот подлинное лицо вот этого искушения. Человек боится обрушить свое достоинство. Вот мы боимся исповедать какие-то грехи, потому что мы боимся обрушить свое достоинство. А именно это и нужно делать на таинстве исповеди. Нужно обрушить свое достоинство. И лучше нам пусть будет стыдно здесь, на таинстве исповеди, нежели нам будет стыдно потом на страшном суде. И вот эта женщина, она, увидев, что пришел незнакомый иеромонах, который шел как раз на паломничество, она решила ему исповедоваться. А послушник, он стоял в стороне и просто видел, ему, у него открылись душевные очи, и он увидел, что когда эта женщина исповедовалась, что с каждым исповеданным грехом у нее из уст как будто выпадала маленькая змея. Вот эти змейки выпадали, падали на землю, а одна большая змея несколько раз показывала голову из ее уст, но потом опять обратно заползала обратно. И вот исповедь закончилась. Так эта женщина и не смогла исповедать свой главный грех. Когда иеромонах прочитал разрешительную молитву, то и все вот эти мелкие змейки тоже обратно заползли в нее обратно. То есть эта женщина не достигла цели исповеди, потому что она не раскрыла свой самый страшный грех. И потом, когда они ушли, послушник рассказывает своему старцу про это видение. Тот все понял, решили разыскать эту женщину, но когда они пришли к ней, оказалось, что она уже умерла. И уже затем было дано старцу видению, как эта женщина находится в аду, в огне, и она признается, что осуждена по той причине, что не раскрыла свой самый страшный грех. Вот что происходит на исповеди, когда мы пытаемся вот затушевать свои грехи, когда мы не раскрываем то, в чем нас обличает наша собственная совесть. И если бы мы старались обращать на это внимание, если бы мы старались исповедовать то, в чем нас обличает наша совесть, то тогда наше сердце было бы задействовано, и именно после такой исповеди наступает подлинное облегчение. Вот можете испытать это на собственном примере, просто вот вспомнить, в чем вам стыдно признаться, вот придите в ближайший воскресный или праздничный день на исповедь, раскройте это без страха священнику, и потом вы увидите, насколько вам станет свободно на душе, вот как будто сброшен какой-то тяжелый камень. И это основной принцип, который должен полагаться в нашу исповедь, в наше покаяние. Третья составляющая покаяния, собственно, мы начали уже об этом говорить, это исповедь, сама исповедь. Недостаточно просто осознать свои грехи и недостаточно испытывать раскаяние в своих грехах. Нужно еще все-таки исповедать свой грех в церкви перед священнослужителем, потому что священнослужители — это преемники святых апостолов. А апостолам Господь сказал: «На ком оставите грехи, на том останутся. Кому отпустите, тому отпустится». И вот каждый священнослужитель обладает этой благодатью апостольской и имеет от Господа эту благодать, чтобы отпускать кающимся грехи. В каком случае исповедь наша будет правильной? Мы уже говорим об этом. И наиболее правильной и наиболее подлинной исповедь бывает тогда, когда ты не боишься раскрывать свои грехи. И вот святые отцы, они предлагают такое правило, дают такую рекомендацию. Вот представь, что ты будешь исповедоваться в последний раз в своей жизни, что вот сейчас ты идешь на таинство исповеди, а после этого все, ты переходишь в иной мир и предстанешь на Божий суд. Вот именно такая исповедь, когда действительно тебе дается последняя возможность, последний шанс освободиться от груза греховного, сбросить все, что тебя отягощало. И уж, наверное, в такой исповеди ты действительно постараешься максимально себя очистить, не побоишься исповедовать самые тайные грехи, раскрыть все, в чем обличает тебя совесть, вот к этому и нужно стремиться, когда идешь на исповедь, задуматься, а вот если бы я сейчас исповедовался в последний раз и уже перейду в иной мир и предстану на Божий суд после этого? Потому что ведь святые отцы, они пишут, и об этом писал старец Георгий Затворник, он говорил так, что что исповедано на таинстве исповеди, то не вспоминается ни на мытарствах, ни на страшном суде. То есть вот что мы смогли из себя сбросить на исповеди, то все стирается, и наша жизнь действительно становится обновленной. И вот в чем причина и феномен христианства, уникальный феномен, что люди, которые когда-то вели греховный образ жизни, становятся невероятно, становятся целомудренными, праведными, и лица их сияют удивительной радостью.
Боже, Богородице.